Здравствуйте, дорогие друзья! В это пасхальное воскресенье я хотел бы поразмышлять вместе с вами о событиях воскресения, о том, что предшествовало этому событию, было ли событие воскресения историческим событием и какие теологические смыслы вложены в это описание, событие воскресения. Я начну с ключевых текстов, некоторых из них. И если мы спросим, какой наиболее ранний текст о воскресении в нашем распоряжении, это прежде всего первое послание Коринфянам апостола Павла. Приблизительно в 49-50 году апостол Павел основывает церковь в Коринфе. И в первом послании или письме Коринфянам он говорит о краткой формуле, которую получил у апостолов, которую получил от апостолов, и предлагает им как первоначальные истины христианских общин, которые почитают Христа и вспоминают события воскресения. Здесь нужно отметить, что когда я называю даты 49-50 годы, то расстояние временное от события воскресения до основания Коринфской общины всего 20 лет. 17-20 лет. Это как если бы я писал сейчас письмо вам о событиях воскресения, сейчас 24-й год, события, которые произошли в 2004-2005 году. То есть расстояние очень маленькое. И видно по тексту, что у апостола Павла это как формулы. Вот он предваряет эту формулу следующей фразой: «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял». Принял от апостолов. Вот эта формула, что Христос умер за грехи наши по Писанию, что Он погребен был, и что воскрешен был в третий день по Писанию, и что явился Кифе, потом двенадцати. То есть эта формула содержит четыре важных глагола. Умер, погребен, воскрес, явился. Ранние общины должны были знать вот это ядро учения, которое сам апостол Павел называет то Евангелием, то керигмой. У самого апостола Павла это взаимозаменимые слова. Евангелие — это добрая весть, доброе повествование, керигма — это тоже послание, учение, провозвестие, так можно перевести. Когда мы видим греческий оригинал, эти четыре глагола, я назову только самый главный, это эгегертай. Тут то, что переводится здесь как «воскрешен был», видите, такой оборот. Гегертай означает восстановлен, поставлен снова, восстановлен, приподнят, возвышен. Приблизительно это значение. Итак, 49-50 годы. Но чего не хватает здесь, в этой краткой формуле? Дальше он говорит, ну, давайте почитаем вместе, что явился Кифе, потом 12, потом явился более нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, то есть он апеллирует к свидетелям явления Христа, а некоторые и почили. Потом явился Иакову, также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некоему извергу. Здесь изверг как изверженный, низверженный, да, отделенный от чего-то. Интересно, что сам апостол Павел говорит об этой формуле, но также говорит о личном опыте встречи. Что это был за опыт, теологи, библеисты спорят. Тот ли был опыт, когда ему явился Христос в виде яркого света, и он услышал голос: «Савл, Савл, что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против рожна». То ли это было какое-то другое явление. Но в данном случае апостол Павел причисляет себя к свидетелям воскресения. Так вот, Чего нет в этой краткой формуле? Нету женщин. Многие современные теологи обвиняют или мягко пеняют Павла за то, что он привнес в раннее христианство вот эту форму отношения к женщинам, которую мы не находим в Евангелиях. Здесь не указаны женщины. Ну, конечно, они тогда, женщины, считались ненадежными свидетельницами. А с другой стороны, это был факт, о котором знали ранние церкви. Но почему оставим это Павлу? Попробуем посмотреть несколько фрагментов из Евангелий, где описывается событие воскресения. И я начну с Евангелия от Иоанна, чтобы мы вместе представили эту картину. А потом я буду уходить в исторические и фактологические исследования современных ученых. Итак, конец 19 главы. «Итак они взяли тело его и обвили его пеленами с благовониями». В греческом оригинале «ароматы». «Как обыкновенно погребают иудеи». Видите, автор подчеркивает, что это иудейская традиция. «На том месте, где он распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен. Там положили Иисуса ради Пятницы Иудейской, потому что гроб был близко». Мы об этом еще будем говорить. Согласно иудейской традиции, поскольку приближалась суббота, священный день, нужно было быстро похоронить казненного. Чтобы не осквернить священную землю, особенно священную землю Иерусалима. А поскольку гробница находилась близко, вот эта новая пустая, туда он был положено это тело. И вот начало 20 главы. «В первый же день недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба». Обратите внимание, пятница вечер, погребение. Суббота – священный день, иудеи должны пребывать в молитвах, и это день покоя. Наиболее преданные женщины, как только начинается рассвет, а здесь было еще темно, устремляются к гробу, они наблюдали за местом положения, для того, чтобы молиться, оплакивать и еще помазать тело благовониями, ароматами. И вот Магдалина видит, что камень отвален. Итак, бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, то есть к Иоанну, и говорит им: «Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили его». Интересно, что в других Евангелиях упоминается несколько женщин. Это и Мария Магдалина, и Мария, мать Иакова, еще Иоанна. Здесь в Евангелии от Иоанна упоминается только Магдалина, но то, что она говорит «и не знаем», тоже указывает на то, что было несколько женщин. «Тотчас вышел Петр и другой ученик и пошли ко гробу. Они бежали оба вместе, но другой ученик бежал скорее Петра и пришел ко гробу первым». Иоанн молодой, мужчина, бегает быстро, но он испугался зайти в гроб. И, наклонившись, увидел лежащие пелены, но не вошел в гроб. Вслед за ним приходит Симон Петр, он прибегает, с одышкой, наверное, вот так вот. И тут же, не раздумывая, заходит в гроб, и входит во гроб, и видит одни пелены лежащие и плат, который был на голове его, не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте. В двухгодичной давности моих лекциях в стиле аналитической философии я подробно рассматривал эти детали. Но те, кто не смотрел, напомню. Представьте себе иудейский обряд. Тело снимается с креста или тело умершего, любого. Оно обвивается плотно материями. Например, льняным белым полотном, чистым льняным белым полотном, которое обильно поливается и соединяется ароматными клейкими веществами. И на голову одевается плат, платок. Тоже плотно связывается голова. И когда Петр и Иоанн видят сложенные пелены аккуратно на пустом месте, а очевидно, они помнят эти пелены именно и этот плат, и аккуратно лежит плат, сложенный особым образом. Что это за особым образом, мы не знаем, но он находился, очевидно, на том месте, где лежала голова, где находилась голова. Тогда вошел и другой ученик, то есть Иоанн Богослов, уже прежде пришедший к гробу, и увидел, и уверовал. И увидел, и уверовал. Как об этом мы находим фрагмент в тексте оригинала. Звучит это так. Эйден и эпистевсен. Эйденай, как бы видеть, знать, отсюда эйдос, отсюда эйденай. И вот это слово эпистема, пистис, вера, эпистема, можно перевести не только уверовал, а буквально греческий глагол греческий означает опознал, осознал, убедился. Пришел в состояние определенного знания. Да? Вот это не просто вера, которой мы привыкли апеллировать, когда говорим о подобных вещах. А кстати, если посмотреть латинский текст, он звучит достаточно близко к русскому языку. Здесь написано так. Et видит, et credidit. Видит, et credidit. И здесь как бы и увидел, и уверовал. Здесь credo, да, credere. Это вера. Более четко, чем в греческом оригинале. Если мы обратимся к другим Евангелиям, прежде чем перейдем к его анализу, к этих текстов. Вот как это описано у Луки. 24 глава. «В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они, то есть женщины, к гробу, и вместе с ними некоторые другие». Тут много женщин. «Но нашли камень, отваленным от гроба. И, войдя, не нашли тело Господа Иисуса. Когда же недоумевали они о сем, вдруг предстали перед ним два мужа в одеяниях блистающих. И когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали им, что вы ищете живого среди мертвых? Его нет здесь. Он воскрес. Вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть предан в руки человеков, грешников, и быть распяту и в третий день воскреснуть. И вспомнили они слова его, и, возвратившись от гроба, возвестили все это 11 и всем прочим. То были, и Лука называет имена, Магдалина Мария и Иоанна и Мария, мать Иакова. И другие с ними, там Мария, Дева Мария, и другие с ними, которые сказали о сем апостолам, среди них была и Дева Мария. И показалось им слова их пустыми, и не поверили им. Но Петр, встав, побежал к гробу и, наклонившись, увидел только пелены лежащие. Здесь мы видим больше женщин, названы имена. Здесь женщины вошли в гроб, увидели место пустое и получили весть от ангелов. И особо назидательно звучит «вспомните», говорят эти два ангела, и они вспомнили. И бегут к ученикам, ученики не верят, а Петр бежит проверять. Вот такая динамика описания у Луки. Что мы читаем у Матфея? У Матфея это 28 глава, очень лаконично, очень скупо это описано. «По прошествии же субботы на рассвете первого дня недели пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем». И сидел на нем. Вид его был как молния, и одежда его бела, как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал, «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь, он воскрес, как сказал. Пойдите, посмотрите место, где лежит Господь». И здесь «пойдите, посмотрите», здесь глагол существительного теория. Он говорит, посмотрите, посозерцайте. Идите, понаблюдайте, посмотрите на это место. И пойдите скорее, скажите ученикам его, что он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее. И выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великую побежали возвестить ученикам его. Здесь не два мужа блистающие, а один ангел. Он сидит на отваленном камне. Я сейчас вам покажу. Это одна из могил. Это могила возле Иерусалима. 20% камней, которые закрывали могилы, по находкам археологическим, круглые, которые переваливались. 80% это были камни, ну, большие камни, которые ставились у входа. Вот посмотрите здесь. Здесь вы видите эту могилу. Видите, это камень круглый, который подкатывался и откатывался. В связи с тем, что камень был тяжелый, об этом, кстати, сказано у Марка, поскольку у Марка вообще в основном тексте нет свидетельств о воскресении. Считают библеисты, что это поздняя вставка, там, где сказано о воскресении, а сам текст завершается страхом женщин. Это 16 глава. «По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Соломия купили ароматы, чтобы идти помазать его, и весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу при восходе солнца и говорят между собой, кто отвалит нам камень от двери гроба. И взглянув, видят, что камень отвален, а он был весьма велик». Видите, здесь четыре разных оптики, где разные имена женщин. Ну, понятно, что называют один одни имена, другой другие. Везде есть Мария Магдалина. Иногда имена могут по-разному описываться. Вы видели приблизительно какой камень. По раскопкам археологов мы знаем, что приблизительно рост средней женщины времен Христа, иудейки, ну вообще женщины, был 150 сантиметров, а вес 60 килограмм. А камень же мог быть более 50 килограмм весом. И поэтому у Марка женщины идут и думают, а кто же нам такое раннее утро? Кто нам отвалит камень? Как мы можем туда войти? Их интенции, их рассуждения, цели, они озабочены этим моментом. И вот когда мы говорим с вами сейчас, что событие описано приблизительно в тех же чертах, но есть разночтение. Возникает удивление, а почему есть некие разночтения? И вот здесь Том Райт показывает нам пример, очень интересно, я вам сейчас обязательно прочитаю, именно в этой книге, одной из книжечек, она очень интересна, я вам рекомендую. «Иисус в последние дни, что же произошло на самом деле?» Здесь он описывает очень интересный эпизод, который произошел 25 октября 1946 года, когда собрались, ну, казалось бы, рационалисты из рационалистов. Витгенштейн, Карл Поппер, Бертран Рассел и другие важные деятели. И произошло нечто, и это событие потом восстанавливали, и были разночтения, что же на самом деле произошло. Это буквально через несколько недель уже было разное описание этого события. Причем участвовали в нем аналитики. Послушайте. 25 октября 1946 года состоялась знаменательная встреча двух величайших философов, которые после того уже никогда не видели друг друга. Философов звали Людвиг Витгенштейн и Карл Поппер. Витгенштейн возглавлял в Кембридже группу философов, а Поппер приехал туда, чтобы выступить перед ними с докладом. Все собрались в большом кабинете. В камине был разведен огонь, у камина лежала кочерга. Витгенштейн взял кочергу и, помахивая ею, обсуждал с Поппером какой-то философский вопрос. Представьте себе, сумасшествие. Затем неожиданно Витгенштейн бросил кочергу и поспешно оставил комнату. Для Поппера это стало неожиданностью, хотя люди, знавшие Витгенштейна, не удивились. Философ мог так себя вести даже в академическом контексте. Прошло несколько недель, и появились слухи, что Витгенштайн, держа в руках раскаленную до красна кочергу, угрожал Попперу. Но хотя на том собрании присутствовали величайшие умы того времени, включая Бертрана Рассела и других знаменитых философов, общественных деятелей, эти люди так и не смогли установить, что же именно происходило на той встрече и в какой последовательности. Дал ли Поппер сокрушительный ответ на возражение Витгенштайна, прежде чем последний покинул комнату? Или же он произнес свои слова уже в его отсутствии? В какой момент Витгенштайн взял в руки кочергу? И была ли она при этом раскаленной или холодной? Хлопнул ли он дверью, покинув комнату, или вышел тихо? Несколько лет назад вышла замечательная книжка под названием «Кочерга Витгенштайна». Имеется в виду издание 2001 год, Дэвид Эдмондсон и Джон Айденоу, авторы. Авторы делают гипотетический вывод, что же там произошло на самом деле. Эта гипотеза совпадает с показаниями одних очевидцев и в той или иной мере расходится с показаниями других. Эдмондс и Айденоу отказываются верить версии Поппера на том основании, что им двигало корыстное желание отразить в этой истории свою великую победу над Витгенштайном. Но что здесь важно? Нечто произошло, но яркое событие развернулось слишком быстро и было слишком неожиданным. Так что все его очевидцы, люди в силу своей профессии, интересующиеся установлением истины, так и не смогли прийти к единому мнению. Любой адвокат знает, что подобное часто встречается. И когда в суде выступают очевидцы, они видели одно и то же яркое драматическое событие, однако их показания не совпадают. Вот на этом фоне евангелисты, хотя и описывают разную оптику, мы видим общее явление. Утро первого дня недели, пустая гробница, пелены сложенные, страх женщин, идет туда Петр или Иоанн вместе с Петром. Дальше Евангелие также разветвляется. Лука и Иоанн говорят о том, что Иисус явился прямо этим же вечером апостолам в Иерусалиме, а поздняя вставка Марка и Матфея говорят о том, что Иисус явился им уже в Галилее, а женщинам явился в Иерусалиме. Но так или иначе, эти показания свидетелей легко сочетаются, здесь нет ничего сложного. Он мог явиться ученикам в начале вечером в Иерусалиме, а потом в Галилее. И, например, Матфей описывает явление ученикам в Галилее. Во всяком случае, этот пример с кочергой Витгенштайна весьма показателен. Так работает наше восприятие. И в целом мы видим, что свидетельства евангелистов совпадают в самых важных чертах. Теперь я хотел бы сделать следующий шаг нашей беседы и поговорить о деталях. Мы говорим, вот такая смерть, распятие на кресте, погребение, особенности погребения, как понимали люди, очевидцы и последователи, что такое это воскресение. Нужно сказать, что в конце 19-го, в начале 20 века было очень много скептических теорий по поводу того, что суд выдуман, Пилат не мог так себя вести, тело не могло быть так прибито ко кресту и вообще быть распятым подобным образом. Если Христос был распят, его не могли похоронить в новой могиле. Если его похоронили, то, возможно, и перепутали женщины могилы, или тело было украдено. То есть была масса теорий, которые сегодня терпеливо опровергаются. И один из авторов этой книги, Том Крейг Эванс, говорит о том, что все эти теории строятся людьми, которые не знают данных археологии, иудейских традиций погребения, законов, скажем, Торы и так далее и тому подобное. Если бы они лучше проникли в суть материалов, у них бы не было таких гипотез, малоправдоподобных, скажем так, мягко. Но вначале давайте начнем с самого как бы начала. Распятие. Римляне распинали. Это была одна из самых страшных казней. Но эту казнь применяли еще персы, например, упоминает Геродот о таком способе Геродот. А применял другие народы, например, ассирийцы, скифы и фракийцы. Александр Великий распял тысячи людей, Александр Македонский имеется в виду. Даже иудейские власти применяли распятие еще до римского периода. Самый известный случай такого рода связан с правлением Александра Яннея, правил 102-76 году до нашей эры, который, по словам Флавия, распял одновременно множество фарисеев. Видите, распятие – традиционный вид казни. Римские власти обычно располагали кресты вдоль дорог, по которым ходило много людей, на холмах и у городских ворот. Приговоренный к распятию обычно нес поперечную перекладину, и за ним несли, перед ним, а потом останавливали, прибивали на кресте, его имя и его вину. Это называлось титулус, это доска. Евангелисты упоминают об этом. Иногда вешали на шею обвиненному этот титул, то есть имя и вина. Здесь в данном случае мы помним Иисус Назарей, царь иудейский. Был такой титул здесь. Если мы будем сейчас вспоминать о том, а вообще каким образом, мы знаем иконографию, картины, скульптуры, разные распятия. До этого ходило очень много разных скептических теорий по этому поводу, но находка 1961 года, 68 года, извините, пролила свет на то, что Евангелием здесь не то, что можно верить, а что это, скорее всего, достоверное писание. В 1968 году был найден оссуарий с останками иудея по имени Иехоханан, который без сомнения умер на кресте. Это важное археологическое свидетельство проливает свет на то, как был распят сам Иисус. Оссуарий и его содержимое датируются 20-ми годами нашей эры, то есть где-то лет за 10 плюс-минус до распятия самого Иисуса. То есть периодом правления Пилата, того самого римского властителя, который приговорил и Иисуса к распятию. В правой пяточной кости все еще можно увидеть остатки железного гвоздя, 11,5 сантиметра длиной. Очевидно, что люди, снявшие тело Иехоханана, не смогли извлечь гвоздь, и потому на нем остался кусок оливкового дерева. Видите, фактически события, близкие к распятию Иисуса, при том же Понтии Пилате, громадный гвоздь, который застрял в кости, и на гвозде остатки дерева, к которому этот гвоздь прибивался. Здесь упомянуто слово «оссуарий». Я думаю, некоторые спросили, что это такое. Теперь мы можем углубиться в иудейские традиции, но прежде нужно сказать, что иногда ноги всегда прибивали в распятии, а руки иногда привязывали, а иногда прибивали гвоздями. То есть было два способа. И мы знаем, что по некоторым античным источникам античные авторы описывают и те распятия, где руки прибивались к двум сторонам этой балки. Здесь, например, цитируется Плиний Старший, 23-79 годы, который утверждает, что руки распятого привязывались веревками, например. Тем не менее, многие другие авторы говорят о том, что руки многих жертв распятия прибивали к перекладине. Во втором веке до нашей эры Плавт сообщал о распятом: его руки и ноги прибиты гвоздями. Его произведение называется «Привидение», стих 359-61. Автор же 3 века нашей эры пишет: «Приговоренный простирал руки и ноги, и их привязывали и приколачивали к столбу для самой мучительной пытки, так что они становились злосчастной пищей для хищных птиц и страшной поживой для собак». Это псевдоманифон. И, наконец, одна латинская надпись, найденная в Помпее, гласит: «Да пригвоздят тебя ко кресту». «Да пригвоздят тебя ко кресту». Так вот, по поводу традиций, я сказал оссуарий. Традиции и иудейские погребения состояли из двух этапов. Вначале тело полагалось вот так в гроб, пелены плотные, клейкие ароматные вещества, и ждали год, когда будет разлагаться тело, останутся кости. Потом родственники приходили на эту могилу, собирали кости и складывали в особые могилы костницы, если по-русски, а по-латыни оссуарий. И это и было уже место постоянного погребения, где эти оссуарии были семейными, родственники, семьи большие, и там они находились. А Иисуса нужно было снять с креста, поскольку приближался вечер пятницы перед Священной Субботой, и поспешить его похоронить, как я уже сказал, поскольку в Торе и в ряде других священных текстов указано на то, чтобы не была осквернена священная земля. Поэтому он, как преступник, был похоронен в близлежащем новом гробе, а женщины приходили, планировали прийти, оплакивать его, молиться, чтобы потом исполнить этот иудейский обряд. Через год они должны были собрать кости и перенести в оссуарий. Это то, что касается традиций распятия и погребения. Я об этом уже сказал. О пеленах еще раз. Почему уверовал Иоанн Богослов? Я говорил это 2 года назад. Потому что, ну, представьте себе, если плотная клейкая ткани обматывают тело. Женщины это видят, Иоанн это видит, другие ученики это видят. И вдруг он узнает эти же пелены, но лежащие, аккуратно сложенные на пустом месте. Это явно эти пелены. Каким образом тело могло освободиться? Если тело украли, зачем его разматывать? Если произошло что-то физически невероятное, почему здесь все в целом эти пелены? То есть вот этот факт присутствия, не только пустая гробница, но вот этих материй, аккуратно сложенных, он поражал воображение тех, кто знает, как хоронили и так далее. Ну и теперь мы можем перейти к нашей завершающей важной части. Это отличие представления христианского о воскресении от языческих религиозных, Египет, Рим, Греция, и от иудейских представлений. Мне кажется, что это очень интересный момент, и Том Райт как раз отмечает 7 таких главных отличий, о которых мы с вами сейчас поговорим. Первое, с чего начинает Том Райт, это то, что на самом деле первые христиане редко говорили о том, что после смерти попадут на небо. Это очень важный момент, потому что иконография, там, фрески, картины, народное сознание, проповеди средневековые, раннемодерные, приучают нас к тому, и это есть скепсис современного человека в этом состоит, что христиане одурманивали массы обещаниями каких-то несказанных блаженств на небе, что там будет так хорошо, парки, леса, какие-то беседы. Раннее христианство и теология последующая очень скупо об этом говорит. Том Райт на это указывает. Посмотрите весь Новый Завет, вряд ли вы найдете много утверждений подобного рода. Иные отрывки говорят о возможности уйти и быть со Христом, это у апостола Павла. Иисус обещает умирающему рядом с ним на кресте разбойнику, что он вместе сегодня же окажется с ним в раю. Лука 23, стих 24. Мы также найдем знаменитое обещание Иисуса, что в доме Отца Его обителей много. Иоанн, глава 14, стих 2. Но снова и снова мы видим, что главный вопрос вовсе не в том, куда ты попадешь сразу после смерти. Главный вопрос звучит иначе. Где ты окажешься в новом Божьем мире, в новом творении, на новых небесах и новой земле? И ответ звучит так. В этом новом мире ты снова станешь воплощенным существом. Христианство максимально материалистично, физиологично. Личность без тела неполноценна. Речь идет о физическом, но преображенном теле, воскресшей личности. Первые христиане, как и фарисеи, среди иудеев твердо верили в двухэтапное будущее. Сначала промежуточный период ожидания, а затем новое телесное существование в новом воссозданном мире. Посмотрите мои лекции 2-годичной давности, где я подробно, основываясь на источниках, показываю отличие христианских представлений о воскресении от египетских, греческих и римских. Миф об Осирисе, миф о Дионисе, Орфей и Евридика, прочие-прочие мифы имеют дело с циклическим изменением состояния, это аграрный цикл, это повторяемое событие. А тело Осириса это скорее символическое описание, чем реальное. Здесь же в Евангелии нетипичным образом впервые, и жанра еще такого не было, как мы находим в конце Евангелий, описано одноактное, конкретное воскресение одного человека в теле. Причем вот эта телесность постоянно подчеркивается евангелистами. Особенно это делает четко Иоанн. Вот посмотрите. Мария Магдалина, она стоит и плачет. Петр и Иоанн увидели, удивились, испугались, обрадовались, убежали, говорит другим. Она стоит и плачет. Вдруг она видит, рядом стоит мужчина. Она принимает его за садовника. Не узнает его. И тогда он называет ее по имени Мария. Она падает на колени и пытается обхватить его ноги руками. Это знаменитый сюжет. «Не прикасайся ко мне, Мария, — говорит Иисус, — пока я еще не отошел к отцу моему». Он готовит, что потом я чуть позже к вам приду, как подтекст. Сюжет очень многих картин эпохи Возрождения, когда так они и называются по латыни, «не прикасайся ко мне», «пока не прикасайся». Или, например, у Иоанна, когда он является к ним в тот же вечер, но без Фомы, ученика. Фома приходит и говорит, они им говорят, что мы видели и учителя, мы видели Господа. Он говорит, не верю, пока не увижу, пока не вложу пальцы в его раны, не поверю. Это раны от креста, большие, видите, большие очень гвозди. И тогда на следующую субботу, не субботу, а другой день, он снова посещает учеников, и тогда уже есть Фома. И он говорит Фоме, вложи палец свой в рану мою, в рану от копья. Потому что его еще пронзили копьем, как вы знаете. То есть Иоанн хочет подчеркнуть, это воскресший учитель в теле, телесно. Более того, это тело еще до вознесения не полностью преображено. Здесь еще видны следы ран. И следующий эпизод, следующей главы Иоанна, где рассказ о том, что они рыбачат на озере, это уже Галилея, кстати. И они видят вдали на берегу фигуру, они еще не знают, кто это стоит, они приплывают, и один из учеников говорит, это учитель. И тогда снова Петр, как самый решительный, прыгает, пока они еще нетерпеливы, он не доплывает, он прыгает по пояс в воде, бежит, и лодка причаливает. И тогда Иисус разводит костер, пишет Иоанн, и готовит им рыбу на огне и ест вместе с ними. И еще раз говорит, смотрите, вот руки мои, ноги мои. Как бы самый важный эпизод воскресения конкретного личностного телесного постоянно подчеркивается Иоанном. Учитель с нами ест, он в теле, к телу можно прикоснуться, раны можно осязать. Все предельно реалистично. Это очень не похоже не только на язычников, которые верили в загробную жизнь, как в жизнь теней, духов. Они бестелесны, они практически ничего не помнят. Вспомните Энеиду, вспомните Одиссею, где вызываются духи, и мы видим там страшные картины. Они набрасываются на кровь, потом только начинают говорить и общаться. Это совершенно другое представление. Так вот, Том Райт отмечает 7 главных отличий христианства уже и от иудаизма в понимании воскресения. Давайте их разберем вместе. Прежде всего, у первых христиан мы не найдем широкого спектра представлений о воскресении. Это интересно, поскольку у язычников мы сталкиваемся с необъятной широтой спектра представлений о жизни после смерти. Даже у иудеев мы находим разные версии. У первых христиан мы фактически не находим многообразия вариантов относительно воскресения. Это очень интересно. Моментально событие происходит, и уже первое поколение свидетелей формирует формулу, создает формулу веры, по которой телесное воскресение является главной частью учения. если вы вспомните, что христианство распространяется по большой территории, не может не удивить это согласие в представлениях о воскресении. Не менее любопытно второе изменение в иудаизме эпохи второго храма. Воскресение занимает куда более скромное место. Если же говорить о рукописях Мертвого моря, то некоторые исследователи до сих пор утверждают, что их авторы не верили в воскресение. Хотя я не согласен с этим мнением, пишет Райт, но нельзя не согласиться с тем, что для кумранской общины воскресение не было наиважнейшей темой. В то время как у христиан даже язычники отмечают, что это ядро их веры. Здесь приводятся два примера. Это Лионские мученики, 1077 год. В Лионе на юге Франции пролилась кровь мучеников, и это объясняется в частности тем, что языческий мир не мог спокойно относиться к их вере в воскресение. Христиан сжигали живьем, а языческие гонители объявляли, что развеют их пепел по реке, чтобы никто не смел надеяться на их воскресение. То есть язычников пугало эта вера в телесное воскресение, они с этим пытались бороться, доказывать своим верным, что это суеверие, что такого быть не может. Или второй пример. Знаменитый врач второго века Гален, живший в Малой Азии на территории современной Турции, знал только две вещи о христианах. Это в его трактатах прописано. Во-первых, что они верили в воскресение. Врач Гален, первое, что ему бросается в глаза и удивляет, вера в воскресение. И во-вторых, что они удивительным образом обуздывали свои сексуальные порывы. Он как медик интересуется. Кстати, скепсис современных людей по поводу воскресения иногда в ложном контексте воспринимается. Они думают, что люди первого века глупее их и готовы верить в разные фантастики, бредни и вымыслы. Но если ты римлянин образованный, ты не веришь, что возможно воскресение тела и личности. Если ты правоверный иудей, ты не веришь, что может быть личное телесное воскресение, как оно происходит и описано в Евангелиях. Все культуры, окружавшие это событие, рассматривали это как нечто невероятное. И то, что первые христиане начинают это проповедовать, это идет вразрез с господствующими мировоззрениями. Нужно это понимать. Ведь давайте посмотрим на логику первых проповедников. Если бы они хотели понравиться людям того времени, они бы могли поступать, например, как гностики 2-3 веков. Говорить о том, что ну, это великий учитель, что когда-то он и мы вместе с ним на небесах встретимся, что когда-то будет это воздвижение силой Бога. Но они бы не описывали в своих Евангелиях вот эти сцены телесного касания, телесного воскресения. То, что должно наоборот усложнять обращение неофитов, тех людей, которые хотят обратиться к вере. Вот этот второй момент отличия. Третье отличие веры первых христиан от веры иудеев эпохи второго храма заключается в том, что у христиан появилось гораздо более точное и ясное представление о том, что именно означает воскресение. А именно, это преображение тела. Они остаются вполне материальными, но приобретают некоторые важные новые качества, то есть тела, тела воскресших. В более точном понимании того, что чему подобно воскрешенное тело, это преображенная физическая природа. В это верили первые христиане. Четвертое отличие. Ни один иудей первого века до воскресения Иисуса не ожидал ничего иного, кроме масштабного всеобщего события, которое произойдет в последний день, то есть в конце веков. Все, что мы находим в Торе и вообще в Танахе, об описании у Иезекииля, у Даниила, при описании воскресения, это воздвижение всего народа в какую-то определенную эпоху развития мира, скорее ближе к концу. Но и там никто не утверждал, что воскресение уже произошло с одним конкретным человеком. А именно, это утверждали первые христиане, так как они пришли к новому пониманию истории. Это была уже не иная, новая история, которая учитывала, что Бог уже начал дело нового творения. Вот это событие первое, это новое начало. Пятое важное отличие. Христиане стали по-новому использовать воскресение в качестве метафоры, в метафорическом смысле. Не только в осязаемом, телесном, реальном. Но если у Иезекииля в главе 37 это метафора всеобщего восстановления народа, то у христиан воскресение начинает пониматься как еще одно значение, но уже метафорическое, связанное с крещением и освящением тела и духа. Это крещальные формулировки христиан. То есть христиане уже тогда начинают исповедовать учение, согласно которому вечная жизнь начинается уже здесь, в земной жизни. И акт крещения, принятие веры, а тогда многие столетия еще первые крещение принимали в зрелом возрасте. Например, почитайте исповедь Августина, он к этому долго готовился, много размышлял, читал, и его потом принял крещение из рук Амвросия Миланского спустя год плюс после обращения к вере. Да, это такой долгий путь. Шестое важное отличие относительно иудейской веры воскресения было то, что у христиан эта вера тесно переплеталась с мессианскими представлениями. В те времена никто не ожидал, что Мессия будет воздвигнут из мертвых, по той простой причине, что никто не ожидал, что его могут убить. Это было нечто радикально новое. И вот тут Райт рассказывает интересную историю, но прежде чем ее рассказать, я хочу напомнить, что, например, в кумранских рукописях, в свитках мы находим места, как должен прийти Мессия. Мессия приходит как могущественный военачальник, который организует восстание евреев против римлян и побеждает их силой Бога, изгоняет римлян и воцаряется в Иудее и Галилее, в Иерусалиме. Речь идет о воинственном, победном, триумфальном понимании пришествия Мессии. А здесь происходит позорная казнь, убийство. Отсюда ученики боятся, прячутся, закрывают двери изнутри, потому что Иисус по Иоанну входит через закрытые двери к ним. И они боятся. Мессия в представлении иудеев и разных групп того времени – это что-то триумфальное, победоносное. И вот здесь очень интересный мыслительный эксперимент нам предлагает Том Райт. Прежде чем завершить основную часть беседы и перейти к выводам, я хочу, чтобы мы вместе подумали. В первом веке иудеи могли наблюдать развитие и несколько других мессианских или пророческих движений. Самый известный пример связан с восстанием иудеев против Рима в 66-70 годах нашей эры. Предводителя повстанцев Симона, сына Георы, многие иудеи считали своим истинным вождем, своим царем и, возможно, мессией. И вот плененного Симона доставили в Рим, где его должны были провести по улицам города во время триумфа Тита. В конце празднества, как описывает Флавий, с Симоном расправились в этой торжественной обстановке. Его бичевали, затем казнили, как это обычно делали римляне. И теперь представим, рассуждает Райт, что некоторые последователи Симона, некоторым последователям удалось скрыться от римлян. И вот один из них через 2-3 дня после его смерти говорит: «Воистину Симон был мессией». Другие непременно удивятся и спросят: «Да чего, что ты несешь? О чем ты? Римляне поймали его, они его казнили. Разумеется, он не был мессией. Каждый знает, что мессия должен разгромить язычников, восстановить храм и дать всему миру Божью справедливость. А что мы видели? Его одолели язычники, храм лежит в руинах, а Божьей справедливости в мире не сыскать. У нас есть только справедливость по-римски, сколько хочешь». Допустим, первый на это возразит: «О, нет, понимаешь, я думаю, Симон был воздвигнут из мертвых». Его собеседник, вероятно, скажет: «Странно это слышать, что ты имеешь в виду? Об этом ничего не сказано в Писании. Что ты хотел сказать?» И вот первый, тот ученик, которому удалось убежать, начинает объяснять свою позицию друзьям. «О, нет, разумеется, я не говорю, что он восстал в теле, а его могила осталась пустой. Я говорил лишь о том, что чувствую его присутствие. Я ощущаю, что это дело, за которое он сражался, продолжается. Я чувствую, что Бог простил нас за то, что мы бросились бежать, оставив Симона в руках врагов. Далее, если друзья отнесутся к нему по-доброму, они скорее всего скажут: «Милый друг, нам кажется, ты сегодня слишком долго сидел под жарким солнцем». Или они могут сказать: «Похоже, это интересное духовное переживание. Как ты знаешь, мы, иудеи, по обычаям поем псалмы, читаем пророков и произносим особые молитвы, когда переживаем нечто подобное. Почему бы и тебе так не делать? И почему ты настаиваешь на том, что Симон воскрес из мертвых? Это же очевидно вовсе не так. Он мертв и лежит в могиле. И раз он оттуда не возвратится, значит, он и не был мессией. И не являлся мессией, не является мессией сейчас». Конец цитаты. Интересное наблюдение. Ведь в иудаизме будут многие периоды появления мессий, людей, которые объявляли себя мессиями. Но ни один из них не заявлял, его ученики этих мессий не заявляли о том, что после своей смерти эти мессии воскресают в теле и начинают какую-то новую историю. Это очень важный момент. Эта параллель важна потому, чтобы мы видели, насколько невероятно это событие, насколько оно идет против ожиданий, настолько оно непредсказуемо. И в своей непредсказуемости, несмотря на непредсказуемость и, ну скажем, контрфактичность, и невероятность, оно начинает действовать и набирать обороты в первые века проповеди при правлении язычников. И можно еще один момент к шестому различию добавить. Как можно понять, после казни Иисуса из Назарета никто не смог бы сказать через 2-3 дня, через 3 недели или 3 года, что Иисус Мессия, если бы не произошло нечто необычное. Событие, которое убедило учеников в том, что Бог его оправдал. Нечто большее, чем просто уход на небо, где он пребывает в славе. Так ученики могли думать про мучеников. Иудеи умели говорить о таких вещах. И ученики, несомненно, верили, что он будет воздвигнут из мертвых в будущем. Но они никак не могли бы сказать, что это уже произошло. Райт усиливает этот контраст ожиданий и того, что произошло на самом деле. Ну и, наконец, седьмое важное отличие. На седьмую и последнюю особенность представления христиан о воскресении на фоне представления иудеев указал мне Джон Доминик Кроссан, это известный библеист, который использовал для этого выражение эсхатологию сотрудничества. Воскресение Иисуса означало для первых христиан не только, что Бог начал давно ожидаемое дело нового творения, но и то, что Он включил их самих в ряд тех, кто помогает Ему осуществить это дело. Теперь, после Пасхи, новое творение не просто реальность, которую христиане надеются получить, но это дело, которому они призваны содействовать. Вот эти 7 отличий. Давайте подведем итоги и подключим еще один важный аналитический момент. Те, кто смотрел мои предыдущие видео, на основании философов-аналитиков, теологов-аналитиков, на основании источников, аргументов, писали в комментариях некоторые: «Вы нас не убедили». Это неубедительно. Можно ли вообще убедить в том, что это историческое событие? Я в комментариях и в самих видео говорил о том, что здесь речь идет не об убеждении логическом, математическом или естественно-научном. Речь идет не о том, что, излагая какие-то аргументы, я могу породить в вас знание о том, что воскресение Христово – историческое событие. Нет. Речь идет о том, чтобы аргументировать, особенно тем, кто не верит, или скептик, или сомневается, или считает, что это не историческое событие, чтобы аргументировать по следующей схеме. Посмотрите, вот таковы особенности эпохи, вот так думали эти люди, так думали римляне, греки, иудеи. Вот так казнили, вот так хоронили. Вот такие могли быть ожидания у женщин, которые шли ко гробу. Вот так могли воспринимать правоверные иудеи весть о воскресении. Вот такие факты и так далее. Вспомните мои предыдущие лекции на эту тему. То есть речь идет о том, что схема аргументации такова. Нельзя убедить в этом. Это тоже акт веры, но веры другой, недоверчивой, непростой веры, раз в Писании сказано, так и есть, а изложение хороших оснований, которые могли бы быть усилением вашей веры. Об этом говорили средневековые авторы, например, Ансельм Кентерберийский. Когда он говорил о rationes, рациональных основаниях веры, он имел в виду не то, что разумные аргументы могут создать веру в человеке, а он имел в виду то, что можно усилить веру вескими доводами. И в данном случае схема аргументации идет по другому пути. И Райт, и другие авторы показывают, что все сложилось таким образом, что мы не можем не допустить, произошла какая-то экстраординарная ситуация, произошло некое экстраординарное событие. Это событие было настолько сильным, настолько экстраординарным, непривычным, что оно изменило социальную психологию учеников, что оно привело в движение целое учение, что оно отразилось даже потом в Талмуде, оно отразилось даже в других текстах. И свидетельство этого поворота мы находим у тысяч мучеников, которые принимают веру, смерть в вере в такое воскресение, что фиксируют языческие авторы, такие как, например, Тацит, или вот я упомянул Галена, или другие авторы, сейчас не стоит перечислять их, но все вы их знаете по энциклопедиям, историям и так далее. То есть речь идет об уникальном событии. И в завершение я хотел бы, основываясь на той большей по объему книги Райта, обратить ваше внимание на то, что во многом мы устанавливаем фактическое событие или историческое реальное событие по косвенным данным. Я приводил пример, например, из астрофизики. Большой взрыв. Никто не наблюдал большой взрыв. Никто его не видел. Никто его не описывал как свидетель. Мы знаем о нем по реликтовым излучениям, то есть по последствиям этого взрыва. Спустя миллиарды лет. Спустя 14 миллиардов лет мы устанавливаем наличие некоего события через последствия. Это пример из естественных наук, и в естественных науках много подобных случаев, когда мы знаем о неких событиях по их действиям, не имея возможности их прямо наблюдать. В истории тоже очень много такого. Я приводил в своих беседах эти примеры. Значительная часть важных исторических событий устанавливается историками как реальные, хотя у нас нет прямых описаний этих событий в аналах, в свидетелях и в прочих текстах. Но мы понимаем, что это событие происходило по косвенным каким-то свидетельствам. Я возьму даже самый простой факт, казалось бы, странный, вопиющий, жизнь Сократа. Ведь реальная фигура Сократа нами устанавливается по ряду источников, описаний, да, свидетельств о нем. Но как он выглядел, на самом деле, мы не знаем. Скорее, Платон стилизирует его под маску Селена, например. О чем он учил, мы тоже не знаем. И благодаря Ксенофонту или Платону, или другим фрагментам, Аристотелю тому же. Мы можем догадываться о ядре этого учения, но мы не знаем об этом. А что уж говорить о Гераклите или Пармениде. О них очень мало свидетельств. Или о Фалесе. Они поздние, они зафиксированы спустя 500, 600, 1000 лет, а иногда и 2000 лет и так далее. Ну, не 2000 лет, а скажем 1000 лет, 1100. Фалес жил в 6 веке до нашей эры, его фрагмент зафиксирован в тексте 5 века нашей эры, Проклон, комментарий на физику Аристотеля. Так что здесь очень много таких случаев. Точно так же Александр Македонский, его деяния, его тексты о нем написаны уже после его смерти. Но это характерно и для событий 19-20 века. Вспомните рассказ о кочерге Витгенштейна. Но много исторических событий, о которых мы точно не можем установить, реально восстановить это событие, но мы понимаем, что оно произошло, потому что без него не началось бы цепочка других событий. Но и само понятие истории. Вот когда я говорю, вот здесь поработаем с двумя словами в конце. Понятие вера, оно многозначно. Есть вера простого человека, есть вера доверия, есть вера сомнения, а есть вера убежденная, вера, основанная на основаниях каких-то. Например, апостол Павел говорит, проверяйте, верили вы. Ученики просили Ансельма предоставить рациональные основания их веры. И в личной жизни человека также происходят изменения. Иногда он верит более пламенно, более убедительно, иногда вера его слабеет, начинаются сомнения. Потом снова вера разгорается, потом снова она тлеет, как угли в камине. Мы постоянно в динамике, когда говорить, это только факт веры, не какое-то реальное событие. Это значит употреблять понятие вера в каком-то обобщенном, размытом, слабом значении. Но также со словом «история» мы говорим, является ли это историческим событием. Райт выделяет как минимум 5 значений истории, хотя там у него в тексте больше. Первое. История или событие, я буду цитировать Райта. В этом смысле история – то, что произошло, независимо от того, известно ли нам об этом и можем ли мы это доказать. Смерть последнего птеродактиля – историческое событие. Хотя ни один человек не был свидетелем этого события и не мог описать его как очевидец, и маловероятно, что мы когда-либо узнаем, как это произошло. Подобным образом мы называем людей и вещи историческими, подразумевая всего лишь, что они действительно существовали. Это первое значение исторического. Второе значение – история как значимое событие. Не все события одинаково важны, но, как часто предполагают, история состоит из наиболее важных. Английское прилагательное здесь – historic. Например, историческое событие – event – это не просто реальное событие, но событие, имеющее историческое значение. Аналогичным образом применительно к человеку, зданию или предмету исторически – это не просто реально существующий, но исторически значимый. Мы говорим историческое здание, историческое, скажем, место. Говоря о том, что имеет оно значение, там что-то важное происходило. Третье значение исторического. История как верифицируемое, то есть проверяемое событие. Называя событие историческим в этом смысле, мы не только утверждаем, что оно произошло, но и готовы доказать это, словно в математике или в так называемых точных науках. Иногда это приводит к парадоксам. Высказывание X могло иметь место, но мы не можем этого доказать, а потому это не историческое событие, хотя и не содержит очевидного внутреннего противоречия, но явно использует термин «история» в более узком значении, чем другие. Вот когда говорят, что воскресение не историческое событие, это зауживание слова «история» до методов современной истории, до методов естественных наук. Но это никак не разрушает другие значения истории. Факт, который имел место, реальное событие. Четвертое значение истории. История как письменное повествование о событиях прошлого. Цитирую Райта. Называя что-то историческим в этом смысле, мы предполагаем, что об этом событии было или, по крайней мере, может быть написано, если будут найдены рукописи. Интересный вариант представляет собой устная история. Например, раннее христианство – это распространение еще устной истории, не будем забывать. И Илиада Гомера стоит на границе между устной и писанной историей. И, наконец, пятое значение. И вот когда отрицают многие скептики воскресение как исторический факт, они имеют в виду скорее пятое значение истории. Вот оно. История – то, что могут сказать по этому поводу современные историки. Цитирую. То есть современные – это значит после эпохи Просвещения. Когда стали усматривать сходство и даже корреляцию между историей и точными науками, и естественными науками. В этом смысле история не просто то, что может быть доказано и описано, но лишь то, что может быть доказано и описано в рамках постпросвещенческого мировоззрения. Конец цитаты. То есть, когда некоторые говорят, что воскресение не историческое событие, они смотрят из контекста определенного постпросвещенческого мировоззрения, которое требует наблюдений, повторяемости, строго фиксируемых методов, и тогда мы говорим, что это произошло. Но если мы с этими требованиями подходим к истории, значительная, подавляющая часть событий прошлого окажется неисторическими, поскольку мы не можем ни обосновать, ни наблюдать, ни подтвердить это подобными методами. Тогда история перестанет существовать как наука в том значении, в котором мы ее развиваем. И тогда то, что не высечено на камне, не существовало. То, от чего не остались четкие следы, но их надо еще прочитать, не существовало. То, что не прошло метод строгого повторения эксперимента или четкой фиксации, не существовало. Но в таком случае не существовала большая часть истории. Теперь вывод. Все, что я сейчас говорил, мои рассуждения, направлены не на создание в вас убежденности, веры или знания. Главный смысл был рассуждение. Рассуждение о некоем событии. Действительно, 2000 лет назад произошло что-то экстраординарное. Что-то неожиданное. Что-то вопреки предсказаниям и ожиданиям. И это что-то до сих пор действует в истории. Это что-то называется воскресением. Воскресением Иисуса, Сына Божьего. Ну, я на этом заканчиваю. Вы можете комментировать, писать свои комментарии, дополнять литературу, делиться своими наблюдениями, знаниями. Обязательно лайкайте, подписывайтесь на мой Patreon канал. Там, кстати, расширенная версия этой беседы с ответами на вопросы. Я уже разместил, там постоянно новые материалы. И до новых встреч!